Ну и с нами на связи журналист Сергей Пархоменко. Сергей Борисович, доброе утро, добрый
Здравствуйте.
День.
Здравствуйте.
Доброе утро, здрасте.
Ну, 31 августа и, конечно, 1 сентября как автоматически воспринимается как новый сезон. Ну и этот новый сезон знаменуется большим количеством новых ограничений в том числе. Ну, в России пытаются монополизировать всяческие общения. Ну и вот новые варианты того, как заставить всех перейти в МАХ, мессенджер. МАХ. Вот 1000 школьников по всей стране запустили флешмоб «Добрые звонки», он называется, звонят своим любимым учителям и благодарят их. Вот давайте даже и посмотрим, собственно, как это происходит.
Можно позвонить на минуточку? Так, супер, теперь звоним.
Здравствуйте, Шика.
Здравствуйте, Анна Васильевна.
Так неожиданно и очень приятно.
Ой, я очень просто хотела сказать вам большое спасибо за ваше терпение, за то, что позволяли мне быть собой. И вообще, извините, пожалуйста, за все мои приколы.
Вот, давайте на этом закончим. Ну, как неожиданно, говорит учительница. Ах, как неожиданно, вот все снимается, как неожиданно. Вообще, на фоне общей атмосферы принуждения все это выглядит как-то устрашающе. Ну, мне, по крайней мере, у меня такое ощущение. Как вам это все, Сергей Борисович?
Ну, чего уж так прямо устрашаться? Это абсолютно логичное, естественное развитие событий. Постепенно режим требует от своих подданных, требует все больше лицемерия, все больше каких-то внешних искусственных демонстраций преданности, лояльности, каких-то ритуалов. Ну, это очень естественное событие, потому что нужно не только загнать людей как бы в этот коридор, нужно все время проверять. Они еще в коридоре, там все в порядке, они как-то не бьются об стенки, не выкрикивают какие-то неприятные слова. Нужно все время как-то подтверждать, все время демонстрировать. Отсюда и всякие комсомольские и партийные собрания, которые происходили в советское время, где угодно, в любом учебном заведении, на любом предприятии, в любом исследовательском институте, ну, мы будем это иметь тоже в России все больше и больше, несомненно. Вот есть уже эти самые специфические уроки в школах, понятно, что начинают с детей, и уроки эти не носят какого-то разового, экстраординарного характера. Это просто регулярный такой предмет – преданность режиму. У нас, что у нас там, не знаю, по понедельникам в 11 утра? Урок преданности, урок покорности. Ну, вот дети идут на урок преданности, урок покорности. Он немножко по-другому называется, но, тем не менее, это так. То же самое будет и со взрослыми. Ну, и вот эти звонки в МАХе, Маше, Максе, в общем, в этом принудительном менеджере, по принудительному телефону с принудительными словами, это тоже вот такой урок. Ну, что же. А глядя на них, хочется сказать только одно. Вот бывает же маникюр у людей. Вот же как-то... Вот же человек как-то...
Старается.
Достиг каких результатов в этой области. Ну, впрочем, можно думать о красе ногтей, как нас учил классик. Ничего страшного.
Сергей Борисович, еще одно ограничение, что иноагентам теперь нельзя будет заниматься любой просветительской и образовательной деятельностью. Вот у вас есть проект «Суть еды». Вы выкладываете разные ролики, рецепты, все прекрасно. Смотрю, иногда готовлю редко, каюсь редко, но иногда пробую, люблю это дело. Получается же, что по новому закону и ваши ролики, рецепты подпадают под просветительскую деятельность. Что, значит, перестать выкладывать?
Ну, нет, я, конечно, ничего не перестану выкладывать, а люди, которые смотрели и слушали подкаст «Суть еды», я надеюсь, будут продолжать его слушать и читать какие-то мои посты не только про политику, но и про гастрономию тоже, если им это приятно и интересно. Ну, понимаете, до сих пор это было отдано, так сказать, на уровень самосознания и самодеятельности масс. Люди писали доносы, а те, на кого написаны доносы, не знаю, самые разные люди, директора книжных магазинов, издатели, ректоры вузов, организаторы каких-то лекториев, они сами выбирали, как к этим доносам относиться. И это была такая саморегулирующаяся система. Теперь это вводят в норму, теперь это становится принудительным. Собственно, любая просветительская деятельность и так, благодаря вот этой системе доносов, которая существовала в России, существует уже на протяжении нескольких лет и уж точно существует на протяжении вот этого военного времени с начала 22 года, эта просветительская деятельность становилась невозможной просто потому, что в каждом отдельном случае, на каждой отдельной площадке, в каждом отдельном заведении отказывались от услуг подозрительных, неблагонадежных людей. И мы можем видеть, ну, мы можем видеть это на ярких примерах людей, которые очень на виду, которые очень заметны. Ну, скажем, люди, которые читали лекции и писали книжки на всякие, естественно, научные темы. Я говорю, скажем, про Асю Казанцеву, я говорю про Илью Колмановского и людей, которые похожи на них. Вот есть их целая группа таких людей. Но понятно же, что у них нет уже много лет никакой возможности вести эту свою работу в России. Они это продолжают делать благодаря всяким онлайн-инструментам. Они это делают в YouTube, или у них есть аудиоподкасты, или еще что-нибудь вроде этого. Но площадки для них закрыты. И издавать свои книги в России они больше не могут. И публиковать свои статьи в научно-популярных журналах они больше не могут. Потому что редакторы этих журналов, ну, тех немногих, которые сохранились, почти никакие не сохранились, но если бы, им в этом отказывают. Там, где это независимая онлайн-площадка, чаще всего управляемая из-за пределов России, там это по-прежнему возможно и нет никаких проблем. Теперь все это принимает нормированные, нормативные формы. Заметим, что это тоже не идет гладко. Вот, скажем, что касается книг. Насколько я знаю, у меня есть возможность следить за событиями внутри нескольких крупных российских книжных издательств. Руководство этих издательств приняло решение, что они сами по своей собственной инициативе завтра, 1 сентября, ничего из продажи не удалят. Ничего не изымут. И никаких массовых событий не будет. Они будут следить за тем, какова будет практика, потому что юристы в этих издательствах, они считают, что книгоиздание и книгораспространение не является само по себе просветительской деятельностью. Книги бывают разные, содержание в них бывает разное, отношение к книгам бывает разное, и это разные виды человеческой деятельности. Издание книг, распространение книг и просветительская деятельность. Поэтому они ничего сами делать не будут. Они будут следить за тем, как будут развиваться события. К сожалению, весьма вероятно, что события будут развиваться так. Будет много доносов. Доносы эти будут направлены прежде всего на те места, где книги продаются. Первые, кто получит на себя удар этих доносов, будут книжные магазины, библиотеки и интернет-площадки, где продаются книги. На них разные граждане из разных мотивов, которые мы можем обсудить, если захотим, напишут много доносов, они эти книги снимут, попытаются их вернуть издателям, ну и вот тогда придется принимать какое-то окончательное решение, потому что какой смысл, например, издавать книгу, если у вас нет возможности нормальным образом организовать ее дистрибуцию, организовать ее распространение для читателей. Впрочем, по всей видимости, создадутся какие-то специфические площадки, полулегальные, которые будут заняты тем, что они будут распространять те книги, которые людям по-прежнему нужны. Точно так же, как распространяются сейчас прямо запрещенные книги нескольких писателей, мы знаем их имена, там, скажем, Бориса Акунина или Быкова, или еще нескольких авторов. Некоторые из романов Сорокина, например, тоже оказались в таком положении. Глуховский и так далее. Ну вот недавно Григорий Картишвили, который Борис Акунин написал у себя в Фейсбуке и выложил очень симпатичные картинки, о том, как продаются его книги. Они продаются с заклеенным именем автора. Более того, они часто даже продаются без названий. Написано «Серия книг про одного усатого сыщика». И там книги про Фондорина можно купить. Люди знают, кто такой усатый сыщик, что это за серия, какого автора, и люди их покупают. Вот, вот значит, будут какие-то вот такие подпольные формы. Следующий шаг, которого следует ждать, это криминализация хранения таких книг. Потому что пока, если у вас дома найдут книгу Акунина, то формально, с законной точки зрения, это не является нарушением, ничего вам за это не будет. Более того, если я правильно понимаю, если вы там, не знаю, несете в руке такую книгу по улице, или она у вас лежит в сумке или в чемодане, то тоже, в общем, вас арестовать за это невозможно. Но также ровно, как мы видим это в области разных мессенджеров и разного интернет-контента, криминализуется постепенно не только производство контента, не только распространение контента, но и потребление контента, чтение, смотрение, слушание и так далее. Вот это же самое будет происходить и с книгами, как я понимаю. Но это следующий этап, это еще пока не 1 сентября, это нас ждет.
Но 1 сентября...
Извини, можно я тут дополню? У нас есть фотографии гаражной распродажи книг издательства НЛО, Новое литературное обозрение в Москве. Два дня сегодня, последний день, и большая часть книг — это книги иностранных агентов. Потому что, да, издание вынуждено вот этот закон соблюдать. Завтрашнего дня продавать их нельзя будет. Люди приходят, забирают коробками. Ну вот, подтверждение.
Ну вот я, честно говоря, тоже не знаю. Я не слежу специально за издательством НЛО. Это очень достойное такое интеллектуальное, замечательное издательство с великолепными сериями, великолепными авторами. Вот я не очень понимаю, они что, систематически изымают свои книги из продажи? Мне кажется, что нет. Мне кажется, что это не их инициатива, а это скорее инициатива книготорговцев, которые снимают эти книги с полок и возвращают их издателям, а издательство про это просто знает. Поэтому устраивает эту распродажу. Мне кажется, что так это устроено. Мне трудно себе представить, что в один день вдруг какие-то издательства скажут: все, этих книг, которые мы издали, больше нет, возвращайте их нам, или там сжигайте их, а нам присылайте накладную о сожжении. Мне неизвестны такие случаи. Вот интересно, что будет, посмотрим в ближайшие дни.
Ну, нас вот с 1 сентября ждет еще закон о штрафах за поиск экстремистских материалов. То есть, как вы говорите про хранение книг, возможно, за умышленный поиск, да, умышленный поиск экстремистских материалов. Но это все превращает каждого пользователя, каждого хранителя книг про усатого сыщика в потенциального...
Нет, подождите, Саша. Нет, там, книг там нет.
Нет.
Вот
да.
В этой истории про запрет поиска книг там нет. Никто вас не накажет, если вы придете в магазин, и в магазине у продавца спросите, даже без всякого усатого сыщика: простите, а где у вас здесь книги Акунина? Это совершенно ненаказуемое действие. Продавец вам, скорее всего, скажет, что, извините, книг Акунина у нас больше нет. А, впрочем, разные бывают продавцы. Может быть, продавец загадочно заморгает левым глазом и вытащит из-под прилавка, что довольно часто бывает, странный прямоугольный предмет, завернутый в крафт-бумагу. Может быть и так. Но в любом случае за спрос ничего вам не будет. С книгами не надо, пожалуйста. Это нам еще предстоит, я же говорю. Вот. А что касается электронного поиска, электронной информации, да, это действительно, это и есть то самое, про что я только что говорил. Это и есть криминализация потребления. Там есть видимая часть айсберга. Это вот эти вот перечисленные там 5000 наименований из списка Минюста, которых становится все больше и больше, и в которые попадают все новые и новые наименования, новые и новые произведения, новые и новые имена, и, скорее всего, этот список сейчас будет расти. Но закон устроен таким образом, что в нем есть еще и возможность расширительного толкования, возможность произвольного фантазирования на эту тему, потому что вот это еще, а также всякие материалы, которые способствуют тому всему и пятому-десятому. Но это в электронной сфере, это в интернете. Это пока не имеет отношения ни к книгам, ни, скажем, к лекциям. Можно прийти, не знаю, в общество знаний и сказать: скажите, пожалуйста, а когда у вас ближайшая лекция Аси Казанцевой? Тоже вас не ударят за это. Скажут, извините, скорее всего, у нас в ближайшее время таких лекций не будет. И на этом все кончится. Вот. Так что не бежим пока впереди паровоза, не падаем еще пока без выстрела. Есть прям такой термин, он, кстати, как раз в обиходе этих больших издателей. Будем ли падать без выстрела? Они отвечают, нет, без выстрела падать не будем. Ну вот. Да, это тот следующий шаг, о котором я говорю. Это криминализация потребления. За ней идет уже жесткий контроль за этим, потому что дальше это мы увидим, несомненно, мы увидим задержание на улице, требование показать телефон, требование объяснения, а почему у вас в истории Google запросов такое-то, почему у вас здесь установлен мессенджер, которого у вас не должно быть, почему у вас в этом мессенджере такие-то телеграм-каналы, которых там не должно быть. Все это мы увидим. Это все сначала будет инициативой местных энтузиастов, конкретных офицеров полиции и спецслужб, которые захотят таким способом добыть очередные палочки, галочки, и там какая еще у них есть отчетность, потому что это очень простой, безопасный способ. Ведь эти люди с телефоном, они в ответ не ударят, не выстрелят, их можно не опасаться, они вежливые, и с ними, в общем, можно обходиться более-менее как угодно. А палочку, тем не менее, за них дают. Такую же, как за настоящего террориста или за настоящего преступника. Вот, так что сначала это будет инициатива, а потом это станет принудительным регламентом, потом разошлют указания на это. Верховный суд даст разъяснение по этому поводу. Вот мы, собственно, поэтому следим сейчас за тем, кто все-таки окажется председателем Верховного суда, не потому что мы ждем от Верховного суда каких-то справедливых или, там, или каких-то особенных решений по каким-то конкретным делам. Нам не этим интересен Верховный суд. Верховный суд давно никаких неожиданностей в себе не содержит. Но Верховный суд время от времени выпускает разного рода разъяснения и создает норму из определенной судебной практики. Вот этим интересен и важен Верховный суд. И мы будем смотреть за тем, как Верховный суд будет нормировать случай вот такого применения этого закона, принудительного применения, связанного с задержаниями, обысками, насилием над людьми. Вот, собственно, это тот дальнейшее развитие этого процесса, который, несомненно, нас всех ожидает и который не остановится до тех пор, пока будет существовать путинский тоталитарный режим. Когда режим кончится, развитие этих процессов остановится. Но до того нет, будут продолжать развиваться.
Сергей Борисович, разговор о важном теперь в детских садах. 19 регионов России подключились к этой инициативе. Получается, что индоктринация уже, там, не знаю, с 3 лет будет начинаться. Мы, когда слушали Диму Зицера и говорили про уроки разговора о важном в школах, его ответ был таков. Ну, слушайте, уходите на домашнее обучение, берите репетиторов, но делайте так, чтобы ваш ребенок просто это не слушал. Может быть, вы сможете дать какой-то простой совет, как вы видите эту ситуацию, что делать теперь с маленькими детьми, что тоже забирать их домой, сидеть с ними дома, нянечек нанимать?
Ну, вы знаете, мне кажется, при всем уважении к тем, кто пропагандирует уход на домашнее обучение, что практически это неисполнимый совет, потому что люди работают, весь их быт, все их расписание построено таким образом, что дети проводят какое-то количество времени в этих детских учреждениях, детских садах, а потом в школах. Люди, в конце концов, не для удовольствия отправляют детей в детские сады, а потому что они вынуждены доверять своих детей на какое-то время в течение дня другим людям, потому что им нужно идти на работу или что-нибудь вроде этого. Кроме того, это просто очень большой труд. Мне самому пришлось, у меня был такой эпизод в жизни, когда мы переехали жить за границу несколько лет тому назад, и у нас был ребенок школьного возраста тогда, он пошел в школу на месте в новой стране, но нам захотелось, чтобы он продолжал как бы обучаться еще и по российской программе, потому что мы собирались возвращаться. Это было еще задолго до войны, когда мы уехали окончательно. А тогда мы собирались возвращаться. И вот мы, значит, устроили ему школьное обучение по российским программам. Но мы оба, и я, и моя жена, мы оба люди с высшим образованием. Оба хорошо учились в школе. Оба, в общем, много чего помним из школьной программы. И, в общем, довольно легко читаем школьные учебники и так далее. Это было очень сложно. Это большая, трудная работа, требующая сосредоточенности, требующая специальной, в общем, подготовки. Нужно все время куда-то обращаться, у кого-то спрашивать, а как это делать, а как это объяснять. Ну, в общем, это не просто так. Вот просто прямо взять и перевести ребенка на домашнее обучение, хотя бы частично. Это очень сложно. И немногие на это пойдут. Это совершенно очевидно. Таким образом, оказывается, что дети будут существовать в условиях конкуренции. Конкуренция будет за их мозги. Они будут, с одной стороны, посещать эти мероприятия ужасные. Они совершенно гнусные уже сейчас и будут еще гнуснее со временем. Все эти разговоры о важном, о главном. Ну, надо делать поправку на учителя. Есть учителя, которые смогут делать это не таким ужасным, которые смогут как-то разумно вести разговор о сложных разного рода сюжетах, о войне и мире, о национальных отношениях, об истории, о правах человека, о свободе, о ценности человеческой жизни и так далее. Они смогут это делать. Это будет очень опасно. На них, опять же, будут доносы, будут доносить родители некоторых детей в этом же классе, будут доносить другие учителя, будут доносить разного рода надзиратели и надсмотрщики над этим процессом. Люди будут страдать, их будут наказывать, но я уверен, что среди учителей найдется какое-то количество людей, которые героически встанут на этот путь. К сожалению, их не будет большинству. Большая часть этих уроков будет отвратительна. И это просто означает, что родителям нужно не оставить своего ребенка один на один с этими, с этой страшной педагогической деятельностью. Нужно самим тоже разговаривать, нужно самим тоже объяснять, нужно предлагать что-то читать или что-то смотреть, или во что-то играть. Есть самые разные формы, как мы все знаем, общение с детьми, но нельзя оставить ребенка одного, иначе однажды вы обнаружите, что это уже не совсем ваш ребенок. Этот ребенок вдруг заговорит с вами таким образом и продемонстрирует вам такие представления о жизни, что вы сами придете в ужас и отчаяние и не будете понимать, что с этим делать и как вам дальше с этим растущим человеком разговаривать. Это очень сложно. Это то, собственно, насилие, которому подвергает тоталитарный режим своих граждан. Насилие заключается не только в опасности ареста, опасности пыток, опасности приговоров, посадок и всего остального. Есть еще вот такое ежедневное насилие. И, конечно, тут я опять должен вернуться к началу нашего разговора. Конечно, нас ждут разговоры о важном для взрослых тоже. Это не ограничится одними только детьми. Со взрослыми тоже будут разговаривать о важном в принудительном порядке. Это будет носить формы каких-нибудь профсоюзных собраний или, не знаю, каких-нибудь инициативных групп или еще чего-нибудь такого. Но это обязательно наступит, постепенно начнет распространяться по стране, да, собственно, уже распространяется по стране. Потому что никаких чудес не бывает. Режиму нужно все время поддерживать в людях вот это ощущение того, что за ними смотрят, что за ними, что их контролируют, и что они обязаны все время демонстрировать свою лояльность. Но дети особенно важны. Понятно, что, собственно, вот эта битва за детей, она принципиальна, потому что это битва за будущее этого режима. Мы сегодня совершенно ясно видим, что этот режим не собирается никуда деваться. Он собирается продолжать войну вечно. И он собирается продолжать править вечно. Именно поэтому мы видим все эти бесконечные свидетельства того, как власть постепенно переходит к детям, внукам, буквально к членам семей нынешних каких-то правящих кланов. Тоже мы этого будем видеть все больше и больше, но мы и сейчас этого видим. Очень много мы встречаем, все больше и больше знакомых фамилий. Вот Игорь Чайка вчера образовался в качестве претендента на один чрезвычайно важный пост в администрации президента. И этих случаев будет много. Этот режим собирается сделаться наследственным. Он собирается продолжать себя в своих детях и внуках, в буквальном смысле. Он собирается сделаться сословной такой монархией. Ну, как будет определяться наследник, собственно, самого самодержца, это мы еще выясним. Этот вопрос пока не решен в российской монархии, вопрос о престолонаследии. Ну, решат. Нам сообщат о том, что они там на эту тему придумали. Так вот, если вы собираетесь продолжать в веках режим, то вы должны обеспечить и лояльность граждан в веках. А для этого нужно заниматься детьми все больше и больше. Вот простое и неизбежное объяснение того, что мы видим по поводу школьного процесса, всяких учебников и прочего, и прочего.
Сергей Борисович, спасибо вам огромное. Короткая история про суть еды, раз уж я упомянул ее. Где-то около года назад, наверное, у вас был эпизод про гамбургеры. И мы тут с друзьями, которые иногда устраивают себе
чипсы. Он был давно, он один из самых первых, этот эпизод.
Да.
Но вам попался на глаза. Да, прекрасный эпизод, я его сам люблю.
Вот, мы решили сделать вот это, как это, значит, ярмарку читмила, и решили, ну, послушав эпизод, меня вдохновил этот эпизод. Каждый готовил какой-то необычный гамбургер, потом мы вместе кушали и, значит, пробовали гамбургеры друг друга. Вот, в общем, иногда на такие штуки вдохновляют и ваш подкаст. Так что подписывайтесь на телеграм-канал, слушайте в разных приложениях «Суть еды».
Спасибо.
Вот вот. Спасибо большое. Да, мне самому, позвольте еще одну минуту, я займу и скажу, что... Мне самому это очень важно, и важно получать какие-то ответы от людей, которые слушают этот подкаст именно сейчас. Ответы в том духе, что он им помогает как-то вспомнить немножко о том, что есть какая-то еще жизнь за пределами войны, за пределами несчастья. Иногда такие письма приходят от людей, которые в украинских городах. Буквально вчера я получил такое письмо, ужасно трогательная, от одной женщины, которая написала мне, как она слушала один из последних моих выпусков, буквально под бомбежкой, как-то надела наушники, и это ей позволило как-то пережить этот страшный грохот и немножко меньше бояться, потому что в ушах у нее звучала какая-то вот такая вот история, совсем не имеющая к войне отношения, на один из каких-то там гастрономических сюжетов. Вот это то, почему я продолжаю это делать, и почему мне кажется, что это имеет право на существование даже в военное время. Спасибо, что вы это иногда замечаете.
Спасибо вам
огромное.
Спасибо
вам. Все. Сергей Борисович, до свидания.
До свидания.